изогнуться огромной петлей нашего окружения. Вот тогда-то окажется, что бои, которые ей пришлось пережить, шли на самом главном направлении. Солдат никогда не знает, какой бой ему выпадет на долю, решающий или же вспомогательный, местного значения или стратегического, входящего в замысел высшего командования. Не знает об этом и его командир. В том-то и секрет войны, что любой бой может оказаться историческим, тем самым Бородином или Сталинградом, который приведет к перелому войны. Откуда ей, политруку Клавдии Вилор, было знать, что Сталинград окажется тем самым Сталинградом? Откуда ей было знать, что на Сталинграде столкнулись все накопленное взаимное упорство войны, ярость войны? Она понятия не имела, какие усилия предпринимала Ставка, отправляя сюда, к Волге, части, которые еще формировались, бросая последние резервы, лишь бы помешать немецко-фашистским войскам выйти к Волге. Высшие стратегические соображения воплотились для солдат и для Клавы Вилор в одну фразу приказа номер 227 — «Ни шагу назад». Под вечер ее привезли в штаб какой-то части в село Плодовитое. Гестаповец сносно говорил по-русски. Военные сведения его не интересовали, его занимало другое. Почему она, женщина, оказалась в армии на такой должности? Во время допроса связной принес пакет. Гестаповец вскрыл, прочитал. «Ах, значит, ты и есть Вилор, Вилор, Вилор!» С улыбочкой он расшифровывал букву за буквой. В бумаге все было сказано, да и Клава сама не скрывала. «Ого, какая она революционерка! Стопроцентная, вплоть до фамилии! Ну что ж, подходящий экземпляр для эксперимента. Берется чистая, без всяких вредных примесей, без страха и сомнения коммунистка, и проверяются на ней разные приемы воздействия». Она предпочитала немедленный расстрел. Он успокоил ее. «Капут будет, пусть не беспокоится, только не сразу». Воздушным налетом прервала допрос. Немцы побежали в укрытие. Клаву увели к церкви, наполненной сотнями военнопленных. Внутренне ввели, оставили на паперти рядом с часовыми. Вокруг сновали женщины. Пользуясь тревогой, они пробовали передать пленным узелки с картошкой, хлебом, салом. Охрана отгоняла их. Клава, улучив момент, попросила принести ей какое-нибудь платье. На ней висели остатки разодранных штанов, под ними мужские кальсоны, икры, завернутые обмотками, которые служили бинтами. Она хотела перед смертью переодеться во что-то пристойное, обрядиться. Была тут и чисто женская потребность. Вскоре одна из женщин вернулась с платьем, обычным ситцевым, которое показалось Клаве лучше всех нарядов, что когда-нибудь ей шили. Больные ноги подвели ее. Нагнулась, вскрикнула от боли, и часовой заметил сверток, вырвал и тут же платье изорвал. Гитлеровцы понимали, что будь на ней обычное женское платье, ей стало бы легче, а ей не должно быть легче. На всякий случай они обыскали ее, велели раздеться, срывали с нее гимнастерку, все ее лохмоти. В сапогах нашли часы. Ее дамские и часы заместителя командира роты Татаринцева, погибшего в прошлом бою. Она собиралась отослать их его семье и не успела. Письмо написать тоже не успела. Пока немецкие солдаты делили найденные часы, какая-то женщина бросила ей кофточку. Клава ее надела, зеленую, трикотажную, великоватую в плечах. До сих пор она помнит спасительную эту кофту. Гестаповец позвал из церкви военнопленных, стал спрашивать. «Расскажите, чему она вас учила? Что она читала вам из газет?» Она стояла перед ними раздетая, беспомощная и казалась униженная. Ей думалось, что и курсанты смотрели на нее отчужденно. Гестаповец бил ее и спрашивал. «Это она требовала, чтобы вы умирали за власть комиссаров? Чем она еще заморочила вам головы?» Ночью всех военнопленных загнали в церковь. Народу набилось столько, что сесть никто не мог. Все стояли, прижатые плечом к плечу. Когда Клаву втолкнули туда, она застонала. Малейшее прикосновение к избитому телу вызывало страшную боль. Курсанты, ее курсанты совершили невозможное. Они раздвинулись, отжали толпу так, чтобы Клава могла лечь. Узнав, в чем дело, мужчины теснились ей, постелили шинели, и она легла.